Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте. У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня сопредседатель патриотического общественного движения «Бессмертный полк», член Комитета Госдумы по образованию и науке Николай Земцов. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Уже завтра должна состояться очередная акция «Бессмертный полк». Это уже какая будет по счету?
Ну, у нас этот год юбилейный, видите ли. В 2007 году мы точку отсчитываем. Это город Тюмень. И получается, что у нас в этом году юбилейное шествие, десятилетие, а в Москве оно проводится с 2013 года.
Ну, вообще десятое, так будет, да, корректнее все-таки.
Да, юбилей, 10 лет.
То самое движение, которое снизу, то самое, на которое сейчас выходит сколько людей?
В прошлом году...
Миллионы?
Да, миллионы. В прошлом году это было 16 миллионов по России, а в мире никто не считал, и вот нам... Наша горячая линия, которая работает в режиме 24/7, то есть она круглосуточная, общероссийская, в этом году она стала международной, она действительно раскалена, потому что на нее выходят разные группы. Например, вот недавно позвонили из Кипра наши соотечественники, сказали, что мы проведем на Кипре полк, и это, знаете, они нас информируют просто о том, что мы здесь, а мы тут, а мы в Венеции.
Они вот для чего звонят? Для того, чтобы какой-то поддержки взыщут или что?
А это огромное сообщество, понимаете, это люди, которые испытывают такую вот родственную близость к незнакомым людям. То есть мы, «Бессмертный полк», это стало таким явлением современности, которое соединило людей, и мы, вот я считаю, что мы такой, в некотором смысле, большая такая семья. Ну, в том смысле, что мы сообщество, да, то есть мы наследники солдат, мы потомки победителей, ну, давайте какие-нибудь еще красивые смыслы найдем.
Флажками отмечаете у себя где-нибудь?
Конечно,
на карте,
конечно,
где «Бессмертный полк» проходил? И что, что получается? Это уже карты мало, глобус нужен?
Да, глобус уже нужен. Вот президент недавно сказал о 50 странах, но он консервативный, я понимаю, ему докладывают, у нас другие сведения, 62 страны. Но в этом году их будет точно больше. Но самое главное, что география растет. Скажем, очень расширились Соединенные Штаты Америки. То есть не два города Нью-Йорка, Вашингтона, а другие города. Италия становится под, в этом смысле, под ружье, под транспарант. Да? То есть они вспоминают своих бойцов сопротивления. Европа увидела в Берлине, вы представляете, в Берлине проходит «Бессмертный полк», он большой. Торонто – это Канада. Он даже в Китае, в Поднебесной идет, естественно, Греция, естественно, Сербия. Поэтому это явление, и мы говорим сейчас о, по сути дела, возобновлении такой антигитлеровской коалиции, да, то есть это потомки солдат, армий, которые некогда добыли победу.
Вот важное уточнение. Все-таки я понимаю прекрасно, что в акции «Бессмертный полк» изъявляют желание принимать участие, ну, прежде всего, наши соотечественники или нынешние, или в прошлом наши соотечественники, то есть вот напрямую потомки тех самых солдат. А иностранцы сами подключаются?
Но с ними надо работать. Дело в том, что итальянцы нынешнего разлива, они немножечко европейцы. Они чуть-чуть утеряли такую национальную идентичность, как мне кажется. И это волнует старшее поколение, которое хорошо помнит, что они итальянцы. Они наследники бригад Гарибальди и, в общем-то...
Но некоторые из них с теплотой Бенито Муссолини до сих пор вспоминают.
Да, я был недавно в Вероне, и мне вот нас встречали как раз такая очень известная организация итальянская, АНПИ она называется, и они чтут память вот от воинов сопротивления. Они те самые, которые Бенито Муссолини, которые победили и которые воевали с нацистами в Италии, и... Их очень волнует, что на могилу Бенито едет все больше народа, то есть она пользуется популярностью. Поэтому пришло время объединять те силы мира, которые хорошо знают историю, и которые не хотят реинкарнации фашизма в любом его проявлении. И «Бессмертный полк» — это очень удобная форма соединения вот этих национальных государств, народов, как раз это универсальные такие, понятные каждой нации такие смыслы о том, что надо воспитывать детей на примерах героев, да, что надо хранить память о солдатах, быть благодарными и хранить победу. Это всем понятно.
Когда акция объединяет уже десятки миллионов людей из просто какого-то движения, просто какой-то акции, она становится, скажем так, превращается в нечто большее. Это уже сила.
Да.
И куда направлен вектор этой силы? Вот я что еще пытаюсь понять. Потому что, ну, наверняка разные, в том числе политические силы, хотели бы, чтобы эта акция как-то ассоциировалась в том числе и с ним.
Вы знаете, я здесь, да простят меня наши слушатели, нахожу некий мистический такой смысл. Это, вы знаете, как будто солдаты наши, павшие, еще раз России послужили. То есть они погибли и своей смертью нам добыли победу. И вот спустя больше 70 лет они еще раз послужили своей гибелью и своей вот этой, своим служением. Безусловно, авторитет «Бессмертного полка» принадлежит России. Безусловно, мы в ситуации, когда 50% европейцев уверены, что их освободили американцы, а еще 20% думают, что это кто-то там англичане, и только 14% считают, помнят о том, что это был наш солдат, мы вот этим массовым шествием мировым напоминаем народам Земли о том, кто истинно является победителем и кто добыл эту победу. То есть все наши участники, все мои однополчане, все участники шествия «Бессмертного полка», они делают очень серьезное такое дело. Они возвращают нам право на нашу победу, владение ею. Потому что невозможно объяснить народам Земли, что это такой, это вот миллионы людей, и они не причастны никак. Почему вы так не храните? Да потому что Россия и Советский Союз отдала больше всех на алтарь этой победы. И именно мы брали Берлин, именно наши солдаты, их могилы распылены по Европе, и именно им вам надо поклониться раз в году. А еще лучше бы, если вы храните, если вы не считаете, если вы засвидетельствуете свое неприятие фашизма, и, может быть, вы поддержали бы шествие этих потомков солдат, которые...
Смотрите, в чем парадокс. Вот сама победа, День Победы, 45-й год, они все дальше уходят в историю, а акция становится все масштабнее. Как вы это объясняете?
Вы знаете, здесь сплавились несколько таких вещей, которые, во-первых, это удивительное собирание народов в одном порыве, которое нам сейчас очень не хватает в век цветных революций, раздробленности, озлобления, вот этих манипулятивных технологий. Мы когда-то были неким одной силой, и мы добились таких серьезных успехов, побед. Да? То есть мы спасли мир от фашистской чумы. Мы все вместе. Мы казахи, русские, азербайджанцы, итальянцы. Так сказать, да? То есть мы смогли это вместе сотворить. А стало быть, давайте всмотримся, почему это было возможно тогда, и настолько ли страшен этот русский солдат, который, как выяснилось, вот смог то, что не смог никто другой. Во-вторых, нам нужна, вот есть такие манипулятивные технологии, которые рождают уныние, рождают неверие в собственные силы, в какие-то вот мы... Ну, их часто применяют, говорят, вот всех убили, все погибли.
Вы о призывах к раскаянию говорите.
Да, и от этого рождаются такое депрессивное состояние, что вот, да, вот мы, оказывается, трупами завалили. А как, насколько иначе звучит понимание, что ты потомок победителя, да? Вот мне ветеран из Волгограда, он говорит, я прошел всю Тверскую, и передо мной шел парень, на спине которого была надпись «В моих жилах течет кровь победителя». И он так со слезами это рассказывал, говорит, вот молодежь, вот оказывается, наша кровь в их жилах течет. То есть это рождает подъем, энергию победы, энергию созидания, радость, торжество победы, и о чем свидетельствует, собственно, это русское боевое ура, которое завтра будет летать над Тверской, над головами. Вот я уверен, что это повторится.
Кстати, о России. Если говорить о том, где она пройдет, основные места, то понятно, это Тверская, в Москве, ну, в Питере, понятное дело, но и остальные, все крупные города будут охвачены. А если говорить о малых городах, поселках, то сейчас вот вся карта уже наша заполнена или нет? Или вы не можете это проконтролировать даже?
Контролировать. Чем это мельче фрагментируется, тем сложнее это контролировать. Но для нас дороги эти небольшие населенные пункты, эти деревни, эти небольшие бессмертные полки размером в 10-15, иногда там 100 человек, 150 человек, потому что, во-первых, это доказывает, что оно не купленное движение, оно состоит из живых ручейков и живых вот этих небольших притоков, потому что вот эти артерии – это центральные улицы городов, да? Тогда вот эти ручейки и притоки – это вот эти небольшие поселки, а вместе это, они впадают в этот океан, который мировой, может быть, который вот хранит память о нашей великой победе. Поэтому, да, эти населенные пункты есть, и после 9-го мы получим множество фотографий, нам люди начнут присылать их.
По прошлому году вся страна участвовала?
Да, прошлый год вся страна, ну и на самом деле и данные ВЦИОМа об этом говорят, потому что 96% узнаваемость и хорошее, доброе отношение к нашей, к нашему бессмертному полку, это о многом говорит, а, да, вся страна выйдет завтра, и мы станем однополчанами, и в этом нашем шествии исчезнут противоречия политические, религиозные, этнические. Мы становимся народом.
Вам это... так хотелось бы. Но у меня возникает ощущение, что вот...
Ну, с, попробуйте, знаете, мне возразить, скажите.
Конечно, я поясню.
Давайте.
С тем, чем, как масштаб, чем масштабнее становится бессмертный полк, тем больше политизации в нем как будто бы появляются. Вот даже если не самой политики, то хотя бы обвинений в политике. Тут же появляются группы, которые стараются сепарироваться и говорить о том, что а, это провластная акция, поэтому в ней участие ну, как-то не рекомендуется. Ну, и далее можно продолжать до бесконечности.
Да, вы можете попробовать на себе. Если вы создадите что-то хорошее, вы обязательно стяжите на свою голову какие-то обвинения, обязательно. И чем это полезнее и нужнее будет вашему городу или стране, тем больше обвинений на вас высыпется.
Так вот эта сепарация происходит, вы на нее обращаете внимание, есть она?
Как нет, это? Мы с ней боремся, конечно, она присутствует в том смысле, что нас постоянно с самого начала обвиняют в чем-то, в политизации. Но, вы знаете, если в нашем государстве перекроют газ, это тоже будет политизация. И если мы настраиваем людей на любовь к своему отечеству, это фактор внутренней политики, да? И, ну, хорошо, тогда пусть в этом смысле бессмертный полк, он влияет на внутреннюю политику нашего государства. Он умиротворяет людей и соединяет их. Он влияет? Да, он влияет. Не нравится это кому-то? Безусловно. Есть силы, которым хотелось бы, чтобы мы фрагментировались, чтобы у нас были претензии. Но завтра незнакомые люди будут выходить на Тверскую и обращаться друг к другу. Знаете, такие трогательные истории, там семьи находят, говорят, одна и та же фамилия, слушайте, это вы, а и мы. Получается, что это две ветви одной семьи, которые когда-то потеряли друг друга.
Вот как они... в индийском кинематографе сейчас мне
это
рассказывают.
Это быль, понимаете? Но даже если не брать такие удивительные случаи, просто незнакомые люди обнимают друг друга, поют песни, идут знакомиться и говорят, а где ваш служил? А наш вот был танкистом, а ваш... артиллерист. Давайте споем что-нибудь. Завтра будет много песен.
Можно чуть за кулисье? Вот
давайте.
В России, понятно, движение, которое образовалось снизу, и то сейчас оно получает уже поддержку, в том числе и финансовую, потому что все это требует определенных затрат, и материалы, которые используются там для плакатиков, для портретов, которые несут, и та же горячая линия, о которой вы говорили, это же все люди, которые работают.
Да.
Это финансы.
Да.
Они генерируются откуда? Вот?
Ну, давайте вот прямо с горячей линии начнем. Мы просто хотели, чтобы это были не только сайты, а это было живое общение. И включили горячую линию, это прямо с 2014 года такая у нас родилась идея. Нам помогла МГТС сперва. Сперва это была такая...
спонсорская помощь.
Дар, да, такой дар. Нам подарили эту линию, мы учились ей пользоваться, операторы учились, потому что это все добровольцы. А потом мы получили грант правительства Москвы. Но грант в этом году, он 2,5 миллиона, по-моему. Сейчас, в прошлом году эта линия собирала в день по 9 тысяч звонков. Сейчас она стала, мы используем IP-телефонию, и она круглосуточная, то есть день заканчивается, одна смена на Чукотке передает смене в Новосибирске, да, то есть она, то есть сообщество живет в масштабах страны, и этот голос слышен. Но вот 2,5 миллиона это ставки людей, которые постоянно сидят на ней, они не очень большие, но как вы считаете, это нужно?
Хорошо, я просто вот для себя...
2,5, да, 2,5 миллиона на то, чтобы эта линия заработала, с учетом налогов. Там, это небольшие ставки, но у нас там вот сейчас она раскалена. Можете по ней позвонить. 8 800 546 49. Звоните, проверяйте.
А о чем разговаривать-то?
Ну, вы просто... можете спросить о том, где будет шествие в вашем городе. Вы можете вот сейчас в режиме уже, конечно, ошпаренный такой, сказать, как вам принять участие в этом мероприятии, в акции. Ну, я вам сам могу сейчас некоторые дать пояснения, чтобы вы не пытали наших операторов. Например, ну, хорошо, если вы фотографию нашли. Если у вас ничего нет, берете черный маркер и А4 лист обычный, и пишите фамилию, имя, отчество того вашего родственника, которого вы помните. Можете успеть поинтересоваться у ваших родственников или у папы, мамы, у дедушки, бабушки. Если этого нет, например, мы видели плакаты «Неизвестный солдат», люди их несут. Мы же чтим память этого неизвестного солдата, у нас эти вечные огни рассыпаны по стране. Это будет ваша дань какому-то лежащему под какой-то неизвестной горушкой в каком-то ручье. Никто его не знает, он забыт. Сколько таких? А тут вы вот как-то очень сердечно о нем вспомните.
Да люди наверняка сами еще помощь предлагают. Я вот к этому веду.
Да, люди предлагают помощь. И вы знаете, это удивительная репутация у народной инициативы, у народного движения, она очень высокая. И люди практически ни в чем не отказывают. Но мы так попытались некоторым образом консолидировать те, кто хочет что-то сделать, и у нас есть такие, мы называем это пробеги, но на самом деле это принцип такой, бери, что можешь, и делай, как бы сказать, что, на что хватает сил. Например, мы приводим в порядок те места захоронений, которые никому не известны. Есть обелиски, их надо побелить, там траву подергать. А есть места, которые вот мы иногда под Орловщиной находим их, которые знают только свидетели еще той эпохи. Говорит, я знаю точно, что здесь вот привезли грузовик, расстреляли. Они кричали ужасно, и он показал нам. И поисковики находят это
массовое
место.
Массовое захоронение.
Массовое захоронение, да. И еще эти сведения остались. Поэтому вы можете, например, по горячей линии сообщить нам. Мы знаем, что там-то есть неоформленное захоронение, могила или солдата, или жителей. Мы это все собираемся сохранить.
У вас сумасшедший ресурс. В том числе появляются и какие-то финансовые возможности. Я просто помню там свою еще юность, когда я ходил в поисковые, с поисковиками в отрядах, и тогда они с протянутой рукой еще по райкомам бегали, к комсомольцам обращались, там копеечку кто-то даст, здесь Урал предоставят. У вас же есть возможность, ну, помочь поисковикам. Вы усилия-то объединили уже?
Да, да, мы это наше такое братское сообщество, поисковые отряды. Мы с ними дружим вот на Орловщине, и сейчас там удивительным образом они объединяются, то есть отряды Орловщины дружат с отрядами Курского, Курской области.
Это нормальное сообщество.
Да, это тоже это сообщество. Мы, как говорят, говорили в «Аватаре», мы видим друг друга, помните, они так здоровались.
Вот фонд уже какой-то организован, или как это выглядит?
Ну, это форма самоорганизации, которая у нее много всяких там ручейков, кто-то создает фонд, но самое главное здесь репутация в сообществе. Знаете, вот ты должен доказать свое такое нужность и полезность делами, а еще есть неписанные законы, которые формируются в полях, да, потому что ну, это тяжелая работа, это кости, это тела солдат, это иногда... Вы знаете, и тут такая возникла такой опыт. Дети, которые каким-то образом соприкасаются с поисковыми работами, они качественно меняются. Это удивительно.
Конечно, это да, они, психологический отпечаток такой глубокий
они,
довольно.
Да, они получают какую-то заряд и какой-то опыт, который их качественно меняет. Они перестают быть циниками, да, то есть они понимают, что есть вещи, которые за пределом их понимания, да, и, в общем-то, они становятся гражданами, а это очень большая проблема. Вот стать гражданином – это не получить паспорт. 14 лет ты все права получил, можешь голосовать. Нет, ты не стал еще гражданином. Гражданином нужно потрудиться, чтобы стать. Нужно и какие-то вещи знать, что-то чувствовать и вообще стать частью народа, да, тогда сказать, чтобы тебе говорили, это наш, это свой.
Вот в России сотни тысяч мест, где до сих пор вот те самые захоронения еще неизвестных солдат остаются. Боев было множество, особенно вот в западной части Российской Федерации. Какая-то цель перед вами стоит, наконец, уже ну, захоронить последнего солдата, чтобы закончить эту войну? Или нет, не ставили пока такой цели?
Вы знаете, тут такая история. Многие чиновники, многие какие-то вот такие ораторы, они выходят, и война некая. И вот эту фразу да, Александра Васильевича Суворова, пока не похоронен последний солдат, она красивая. И я понимаю, почему ее Александр Васильевич сказал, что русские своих не бросают, мы всегда с поля боя выносили солдат, и он призвал, вот по сути дела, это очень правильный лозунг для поисковиков. Но все должны понимать, что это невозможно просто. Ну, это такая... Позвал нас Суворов к недостижимому, но чтобы мы двигались туда.
Безусловно. Да. Какие-то поля перепаханы, в том числе да. уже с погибшими воинами, да.
Да. И мы здесь собираемся вернуть в некотором смысле не кости в семье, а хотя бы память, потому что даже документ свидетельства о ранении, он начинает наполнять какой-то новым смыслом твое отношение к деду. И даже свидетельство о наградах, какие-то данные о, там, я не знаю, какие он проходил, судьба солдата была разная. Иногда это были штрафбаты, иногда это были эти штрафные роты, но неважно, это судьба поколения, которое жило в режиме подвига. Нам сейчас этого не хватает, а они, для них это норма была. Поэтому любые сведения о той эпохе, они представляют огромную ценность. Поэтому мы открыли добровольческий проект «Архивный батальон».
Это у вас на сайте?
Да, это у нас на сайте. Вы можете использовать, опять же, горячую линию. Вам операторы все расскажут, наши добровольцы. обратившись туда, вы можете сформулировать ту нераспутанную историю времен войны, которая сохранилась у вас. У меня пропал без вести. Угу. Вот помню только это. Помогите найти.
Ваши сотрудники пишут запросы в
Да, у нас в Подольск, есть, у нас есть партнерские отношения с Подольском и с другими архивами. Просто, чтобы самому в этом разобраться, это нужно стать немножко историком. А поскольку мы ими уже стали, мы помогаем людям.
Я напомню слушателям, с нами сегодня Николай Земцов, сопредседатель патриотического общественного движения «Бессмертный полк», член Комитета Госдумы по образованию и науке. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем наш эфир. Сегодня он посвящен «Бессмертному полку», акции, которая пройдет завтра. У микрофона Владимир Карпов. С нами сопредседатель патриотического общественного движения «Бессмертный полк», член Комитета Госдумы по образованию и науке Николай Земцов. А сейчас чуть-чуть за границу хотелось бы уйти, и даже вернуться, потому что мы уже чуть-чуть говорили о том, где акция пройдет, что уже 62 страны в ней участвуют. Вот в середине апреля еще появлялась информация о том, что спецслужбы в европейских государствах какое-то пристальное внимание сейчас уделяют «Бессмертному полку» и считают ее, вот как раз эту акцию, проводником так называемого русского мира. А вот это внимание как-то вы ощущаете на себе или нет?
Да, не в шоке. Они просто, они в растерянности, они ряды полка ширятся. Они сперва, это происходило там в республиках Прибалтики, они вызывали наших координаторов, там задавали им вопросы, где это деньги Путина, как вы, сказать, как вы их получали, как вам посылки отправляли. А потом, сказать, да, там, ну, людям-то просто отвечать. Они говорят, ну, вы посмотрите сами, какие мы, вот, чтим память отцов, дедов. Я не знаю, что будет завтра, но точно совершенно эти шествия, они собирают, во-первых, потомков русских солдат, и они не знают, что с ними делать, потому что европейское законодательство не позволяет с ними бороться. Это все законно. Наоборот, мы есть такой документ ООН о недопустимости героизации нацизма. Угу. Мы следуем и уставам Организации Объединенных Наций, и европейскому законодательству. Мы абсолютно чисты, но при этом это же так страшно, это же разрушает миф о агрессивности русских. Понимаете? Вот ансамбль Александрова, он говорил, что его просили регулярно снять из репертуара песню «Хотят ли русские войны» при гастролях в Европе. Почему? Потому что она также разрушала миф об агрессивности русских.
Вот. Но... Так вот это внимание со стороны там, правоохранительных ли органов, спецслужб, да. А ну, в чем это выражается? Ну, кроме того, что вызывали раньше, а сейчас как?
Я не знаю, что они будут...
Пытаются поддавливать?
Я не знаю, что они будут делать, потому что у нас все готовится к завтрашнему дню, и, надеюсь... Нет, они должны охранять по закону нас от того, что... Потому что это массовые шествия. До чего они додумаются, я не знаю. Но пока это были провокации в адрес организаторов. То есть они пытались к ним присмотреться и прикрутить им какую-то анти... что-то вот нехорошее. Но теперь они паникуют, потому что ничего не прикрутишь. Люди-то чистые и собираются бесплатно и подолгу, так сказать, там, чтут память своих отцов и дедов, а Гитлер плохой. Ну, то есть никто же не спорит с этим. И Европа пока еще, так сказать, своих знамен не сняла. Хотя, знаете, в Вероне я видел свободно продающийся Mein Kampf, он лежит везде, и, говорят, даже популярен.
Но вы в первой части еще упоминали, что да, на могилу Бенита Муссолини все больше едут. Но там и бюсты его продают.
Да.
Да, и вообще он очень популярный исторический персонаж. Отвлеклись, вернемся к «Бессмертному полку» и к тому, что происходит за рубежами Российской Федерации. По Украине очень много вопросов, mm-hmm. потому что там «Бессмертный полк» точно политизирован.
Да.
Там ему активно противодействуют, а те, кто в нем участвуют, ну, их мгновенно могут приписать к сепаратистам и ватникам.
Да, у нас даже кровь там пролилась. Олег Иванович Калашников, который собирался провести в 2014 году, был убит просто. И это первый наш координатор, который, значит, своей кровью засвидетельствовал, что полк, он жив, и он прошел до конца этим путем. Сейчас его жена этим занимается на Украине. И если бы не пошла Украина этим путем, которым она, на который она свернула в который раз вот после переворота, там шли большие полки. В Днепропетровске он был 30-тысячный. Они шли в Мариуполе, были в Киеве. Акция развивалась, и сейчас она была бы такой же, как в России. Но понятно, что все то, что произошло, оно делает таким... Мы знали, что и били людей, которые выходили на шествие, но нам вот недавно сказали в Харькове, мы устали бояться. Угу. И я знаю, что в этом году они будут большие, и будет шествие, вот какой-то перейдя какой-то, наверное, рубеж, когда там все боялись, а сейчас просто вот им, может быть, они сами для себя на какие-то вопросы ответили, да, потому что... Одно дело, когда за тебя другой отвечает, а другое дело, когда ты сам своим опытом жизненным понимаешь, что... Кстати, многие руководители городов на западе Украины и вообще, так сказать, власть имущие, они чтут память своих солдат. Поэтому они воевали в нашей армии, то есть они не были врагами, они дошли до Берлина, они имеют ордена, медали. Это все хранится в семьях, но политическая составляющая, что называется, линия партии правительства, не позволяет им заявлять о своей такой приверженности, потому что это настраивает, опять же, на добрые отношения с Россией. Поэтому это политическая линия, и она давлеет. А если она перестанет давлеть, то опять мы увидим вот эти многотысячные шествия в городах Украины.
Но что будет в этом году, что завтра произойдет, вам пока неизвестно. Я просто пытаюсь понять, там координаторы могут нормально сейчас работать?
Нет, не Нет. могут. Они, в некотором смысле, они такие... Нет, есть люди открыто организующие, но к ним есть вопросы, поскольку они... Не буду я вам всего говорить, вы знаете, просто как только персонали коснешься, сразу...
Чтобы не подставлять.
Да, 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 все верно.
Но поэтому без имен и фамилий я пытаюсь нащупать. То есть открыто они организовывать эту акцию не могут. То есть бессмертный полк на Украине превратился в такую полуподпольную...
Абсолютно точно.
Не организацию, а полуподпольное движение, так будет корректнее.
Да, это должно быть... шествие, свободное шествие людей, где организаторы, они вот просто остались в тени. Но они просто помогли людям, скажем, проинформировали их, что шествие пройдет вот на этом, вот там-то и там-то. Интернет, сейчас все же есть возможность проинформировать.
Социальные сети.
Да, социальные сети. Работает, насколько я знаю, сайт Бессмертного полка Украины. Поэтому ищите, и, так сказать, никто не может запретить человеку в День Победы пройти просто по тому, той части города, где она отведена под то, чтобы там... Может быть, это неофициальный будет праздник, конечно же, но, может быть, кто-то догадается салют сделать, например, возьмет, купит ведро с салютом и отметит 9 мая. Может и такое случится, поэтому...
Но вопросов много, понимаю. Ну,
вопросов много, да.
И что будет в реальности, мы узнаем только завтра.
Да.
Не раньше. Хорошо. Давайте сейчас о будущем вот этого движения поговорим, потому что рано или поздно во что-то оно должно трансформироваться, по идее. Понятно, что сейчас это акция памяти, прежде всего, предков. Кто-то даже недавно ушел там из них, кто-то не вернул, так или иначе их помнят. Но те юные, которые приходят сейчас на акцию «Бессмертный полк», есть ощущение, что они приходят уже с какими-то своими идеями и представлениями о том, для чего они идут, почему идут, кого они там вспоминают. А дальше-то что будет с «Бессмертным полком»?
Вы знаете, у нас очень серьезный вопрос, потому что... Очень много предложений по реформированию Бессмертного полка. И есть весьма экзотические. Кто-то предлагает всматриваться в лица наших воинов от Рюрика, да? Кто-то говорит о том, что мы не должны вообще от Великой Отечественной войны отходить, потому что именно она является консолидирующей, потому что все, куда я ни посмотрел, там есть особенности. У меня есть свой взгляд на этот счет. Нам нужно в первую очередь разобраться с тем пластом временным, который наиболее к нам близок. Это Великая Отечественная война. У нас есть там много вещей, которые нужно провести, помочь людям разобраться и провести черту, потому что подростки не понимают, что такое армия РОА.
Да, да? Русская освободительная армия.
Да. Кто такой Власов? Может быть, они, когда вырастут, они улицу Власова, так сказать, сделают и скажут, а что, он же воевал. И много очень таких,
вот, знаете... Причем под российским триколором.
Да, под российским триколором. Смотрите, дети, он вот тогда еще почувствовал, что флаг-то должен быть такой, а те под красный воевали, и запутают наших детей. Вот. Надо определиться, кто такой предатель. Да? Почему нельзя предателей перемешивать с героями? Потому что тогда герои перестают быть героями, а предатели становятся немножко героями. То есть все как-то усредняется. Это про мед и деготь наш народ давно сказал. Значит, нам нужно разобраться с вот коллаборационистами, которые были, которые... Потому что невозможно... Вот нам нужно вспомнить тружеников тыла, отдать им вот причитающиеся им заслуги. Потому что вы знаете наверняка, что... Там многие хотели воевать, да, писали, писали, каждый месяц ходили, писали заявления, но их не брали, потому что они были уникальные специалисты. И вот этот великий тыл, он должен обрести свою часть в бессмертном полку, и мы сейчас будем с этим работать.
Если позволите, коллаборационистам я вернусь ненадолго. Да. А про них вы что хотите сказать и как?
Ну,
что вы имеете в виду просто, когда хотите вот расставить акценты, там, не знаю?
Предательство, понимаете? Предатель должен быть отделен от героев. Сейчас эта тема, я понимаю, что вот, смотрите, есть армия, если мы берем опять армию Власова, угу. Есть последователи генерала, а есть бойцы, попавшие в окружение. Они же не власовцы, они бойцы его армии, которые погибли. Которые, так сказать, а здесь...
После войны зачастую всех, кто побывал в плену, называли власовцами. Они с этим прозвищем потом еще и умирали.
Нужно, значит...
То есть вот, до старости жили, да.
Да, вот нам нужно обрести некую справедливость по отношению к бойцам и, так сказать, отмежеваться от...
Почему людей... вы просто об этом заговорили, что появляются люди, которые пытаются вклиниться в бессмертный полк с портретами Власова?
Я вам скажу, что пытаются делать. Нам начинают рассказывать про героев вермахта. Про плохих нацистов и героев вермахта.
Так.
Нам начинают, сказать, как бы перемешивать то, что не перемешивается. Понимаете, в чем дело?
То есть бессмертный полк трансформируется в такую акцию памяти всех воинов, погибших на полях сражений.
Его пытаются настроить так, как это выгодно кому-то. А мы, обретя эту силу, должны ее отстоять. То есть мы говорим, что вот, скажем, ну вот такая сложная история румынской армии, да? Румыния прошла через Тирасполь на Одессу, оставила страшный след, который помнят и одесситы, и наши. Моя мама была в оккупации в Нальчике, да? А потом каким-то странным наш главнокомандующий смог договориться, и румынская армия стала... официально объявила войну Германии, и заканчивалась уже она как наш союзник, да, за что король Михай получил орден победы, он до сих пор жив, и как нам сказать, что они оккупировали, вот, да?
Да.
Вот мы для них нашли формулу, они отвергли фашизм, по этому пути прошла Италия. Но австрийские партизаны спасли Австрию от репараций. Вы представляете? Небольшой партизанский австрийский отряд спас Австрию от клейма, что это была фашистская страна. Было сопротивление? Было. Так сказать, были, принимали румынские солдаты, так сказать, принимали. Нам сейчас вот нужно определяться и к этим вот полутонам, да, то есть это вот антигитлеровская коалиция, которая некогда все же как бы вошла в эту победу. Понятно, что нельзя, может быть, сравнить такую позицию с тем, как себя вели, скажем, сербы, да, и югославы, да, то есть вот, вот эта армия маршала Тита, она, кстати, вот я надеюсь, что она все же в этом году она присоединится к бессмертному полку, и они как раз вот они чтут своих партизан, и для них это святая такая тема. Но нам нужно обретать в этом смысле союзников, которые когда-то ими стали. Потому что победа, она, может быть, пусть она на 90% принадлежит русскому солдату, но в нее внесли свой вклад и другие.
А технически просто как-то происходит, пытаюсь понять, на уровне дипломатических ведомств?
Нет.
Пытаюсь договариваться?
Нет, это народная дипломатия, это встречи таких граждан. Это вот у нас создался такой «Immortale Regimento di Italia», да, или «Несмертельный плуг» в Праге, да, они там чтут память, и в каждом случае это свои очень тонкие часовые настройки, это инструмент, это часовая отверточка, да, то есть надо вглядываться, надо иметь перед собой обстоятельства, как проходило вот этот тот период времени, которым, и в каждом случае опираться на какие-то вот консолидирующие.
То есть вы ищете те силы, которые, да, могут соответствовать вот той самой идентификации свой-чужой, и эти силы вовлекаете в акцию «Бессмертный полк».
Вы все точно абсолютно сформулировали. Мы пытаемся обрести силу через вовлечение туда людей, которые хотят воспитывать своих детей через подвиг, да, подвиг, и мы вспоминаем тот период времени, когда наши отцы и деды были вместе. Ну, вот очень многие страны под это подходят, и даже Китай, вот смотрите, Китай, он гигантский совершенно, да, и он немножечко воевал. Там есть даже одна 66-я бригада, там в Хабаровске сейчас, кстати, сделали ей мемориал.
Такой. Но он серьезно пострадал при этом Китае от японской оккупации. Да.
Да, но они были, принесли жертву, сопоставимую с нашей, от нацизма, от идеологии нацизма.
И десятки миллионов погибших.
Десятки миллионов, она близка к нашей. Поэтому вот здесь мы могли бы с Китаем чтить память и увековечивать. И, то есть в хотя бы в антифашистском, в антинацистском вот этой идеологии Китай должен быть вместе с бессмертным полком, я считаю.
Есть те, кто отказывается?
Отказывается, но...
Ну, просто вы, когда рассказываете о народной дипломатии, я прекрасно понимаю, что это какие-то встречи, вследствие которых вы или пожимаете руки, или расходитесь, ну, просто ни с чем, потому что не сошлись, по каким-то разным причинам, по политическим, по внешнеполитическим, не знаю, по разным.
Вы знаете, вот если мы берем цикл, который часто любят метафору, это гусеница, куколка и бабочка, да, то мы находимся где-то в состоянии, наверное, закуколивание. Вот какая бабочка вылетит из этой народной инициативы, это предстоит много поработать. Потому что страны, которые отвергнут вот эти вот принципы, которые мы, так сказать, пусть они сами вот соберутся, как некогда они тоже. Поэтому я бы сейчас не хотел говорить о тех, кто не принял. Пока очень много работы с тех, кто хотят принять и таким образом воспитывать своих детей и хранить эту победу и неизменность мира, который нам Нюрнберг завещал, Ялтинская вот эта конференция, который должен хранить ООН. И у нас есть масса того, что мы можем наполнить жизнью. Вот эти документы, исторические события, мы их наполним каким-то смыслом, содержанием, и народное движение в этом смысле у нее большие, очень поле непаханное работы.
С Минобороны там тоже сейчас активно работали с архивными документами. Вот сейчас вы единую базу создаете какую-то или нет?
Да, это, кстати, вот консолидация баз – это одна из... Нужно сделать одну удобную и большую.
Там называлось «Подвиг народа», у вас да. архивный...
Архивный батальон.
Архивный батальон.
Ага. Архивный батальон, мы тоже консолидируем свою базу. У нас работает интернет-портал с технологиями социальной сети. Называется он polkrf.ru. Это официальный портал Бессмертного полка России, где вы, указав дивизию, в которой служил ваш предок, можете найти его однополчан и вступить с ними в переписку, обмениваться архивами. Если выяснить какое-то обстоятельство его боевого пути и встречаться в местах боев, в местах гибели, находить однополчан вашего солдата, это дает, вот сейчас эта возможность уже есть. Она работает. Поэтому нам сообщество нужно соединять, угу. то есть чтобы люди видели друг друга и имели возможность по интересам образовывать сообщество. Первое сообщество, которое мы в рамках вот этого большого, это Панфиловская дивизия. А почему мы к нему присмотрелись? Оно соединяет Москву, Киргизию, Казахстан, оно международное. И провели слет. Приехали сюда ученики, которые учатся в панфиловских школах, приехали там люди, которых их отцы и деды служили в нем, и оно теперь живет по своим законам. Это сообщество панфиловской дивизии, потомков, солдат, школ. Возможно, нам удастся...
Комьюнити.
Комьюнити, да.
Бывших панфиловцев.
Да, да, да. А вот Украине мы предлагаем вглядеться в партизана Ковпака. Угу. Давайте, там много служило и русских, и украинцев, и как только это комьюнити, оно образуется, наверное, часть вот этой озлобленности, она будет как-то уходить, да, вглядываясь, слушай, а твой служил там, где служил и мой, и вообще мы, будучи незнакомы с вами, если мы выясним, что наши отцы служили вместе, мы как-то начнем испытывать
какую-то другому, конечно, приязнь, это уже сближает. Да,
сближает сильно.
Вернусь к детям, пытался задать про них вопрос, что они уже как-то иначе смотрят и на историю, и на те события, которые происходили там 70 лет назад. Вот с чем они приходят? Вы не пытались понять?
Пытались и вывели для себя такую формулу, что бессмертный полк вывели на улицы дети солдат. Это поколение от 40 лет. Угу. В основном. Те, кто хорошо все знает, хорошо более-менее разбирается в истории, кто напитан общением с ветеранами, те, кто хранителями сейчас являются вот этих историй, они взяли за руку своих детей, родственников, внуков, да, они вывели. Что дети увидели на шествии? Они увидели, что это что-то величественное. Они очень плохо разбираются в истории, наши дети, к сожалению. Но они поняли, что победа – это что-то такое серьезное, что вывело на улицы взрослых. И откуда это ура? И они почувствовали энергию, а им же, как таким чувствующим, дети, они очень много чувствуют.
Сенситивные,
да. Они, да. И они, вот что это такое, ура такое, ух, мурашки по спине, да, и взрослые такие песни. Значит, это что-то серьезное. И это запоминается на всю жизнь, как запахи детства, как вот ласки матери, да, это вот становится частью менталитета. Вот это всем нам с вами вместе удалось это детям подарить. Поэтому нашествие бессмертного полка мы закладываем в наших детей понимание, что они граждане, что эта страна их, что этот дар они получили от солдат.
То есть не на уровне знаний преимущественно, а на эмоциональном это,
да,
закладывается.
Да. Так. А дальше это дает энергию к исследованию, к чтению книг, к интересу к своему отцу, деду, и, может быть, слово «отечество» станет таким, наполнится смыслом. Это земля отцов, мой отец, отец моего отца, мой дед, прадед, да, и, кстати, мы здесь подходим к ответу на вопрос, а может ли полк вглядываться в иные исторические пласты? Да почему нет? Если ваша семья хранит подвиг прадеда, да, и вы передаете из уст в уста его, так сказать, какой-то путь, так пусть это станет частью истории, которая наполнилась вот эти наши кабинеты в социальной сети. Кстати, я вам хочу сказать следующее. Все истории, которые вы нам передаете, мы возвращаем вашим детям в виде книг. Мы их делим на рубрики: дружба, любовь, самопожертвование, подвиг, курьезы. Неважно, это то, что имеет мощный очень такой воспитательный, поскольку это было, это точно, это быль. Стало быть, если это могли они, значит, можешь и ты, поскольку ты их предок, да, потомок.
Потомок.
Ты их потомок. Значит, то, что было по силам им, сможешь и ты. А это значит, что мы победители, да, то есть мы можем побеждать во всем. Это мощный такой импульс в будущее, который сделает их сильными и даст им возможность горы сдвинуть.
То есть бессмертный полк лет через 100, возможно, уже это не память о Великой Отечественной войне, потому что память не только о Великой Отечественной войне, а такой день воинской доблести, что ли, день победителей, как-то так?
Но это связь тебя, твоих детей и твоей семьи с историей государства, потому что государство – это тоже большая семья. Ты вкладываешь, воспитывая детей, в государство будущих бойцов, людей, которые людей службы. Ну, вот я для себя отвечаю так, например.
С нами был Николай Земцов, сопредседатель патриотического общественного движения «Бессмертный полк», член Комитета Госдумы по образованию и науке. Спасибо, Николай, приходите еще.